Эпизод 3. Они пришли из космоса. В журнале «Техника молодежи» номер 10 за 1976 год опубликовано любопытное письмо, относящееся к наблюдениям за летающими людьми. Заметка озаглавлена «Человек в черном». Случилось это снежной зимой 1936 года в совхозе «Октябрьский», что в Казахстане, Павловской области. Мне тогда было 15 лет. Рано утром я шла в школу по пустынной проселочной дороге. Было уже светло, хотя солнце еще не взошло. Погода стояла морозная, ясная. Внезапно я увидела в небе слева от себя быстро движущуюся темную точку. Она приближалась и увеличивалась в размерах, и через несколько секунд стало заметно, что это человеческая фигура в черном, видимая в профиль. Линия ее полета образовывала с дорогой угол примерно 60 градусов. Роста эта фигура была, как мне показалось, среднего. Черная одежда обтягивала его полностью, как комбинезон. Отчетливо выделялась голова, вернее, что-то вроде шлема, и массивные руки, плотно прижатые к туловищу. Кистей рук и ступней ног видно не было. За спиной у человека виднелся предмет овальной формы, похожий на рюкзак. Глядя в испуге на летящего человека, я вдруг обнаружила, что он изменил направление полета и теперь летит прямо на меня. При повороте его правая рука чуть-чуть согнулась в локте. Теперь человек был виден в анфас, но лица его я рассмотреть тем не менее не могла, так как вместо него была сплошная черная поверхность. В этот момент до моего слуха донесся все нарастающий гул, как будто летел не живой человек, а какой-то механизм. Расстояние между нами сократилось уже метров до 40. Оцепенение мое прошло. Я оглянулась, ища где бы спрятаться, но в заснеженной степи скрыться было негде. Я снова повернулась к летящему человеку и не увидела его. То ли он резко изменил направление полета, то ли нырнул в сугроб. Впрочем, в следующую же секунду я без оглядки убегала домой. Длилось все это явление меньше минуты, но врезалось мне в память на долгие годы. Могу добавить, что ни до, ни после этого происшествия ничего подобного я не видела. Инициалы КЕ, Лозная, из города Кисловодск. А мое имя Александр, и в эфире «Нормально все будет».
Нормально все будет.
Нормально все будет. Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала Forklog и разработчиков Undeads. Игровой мультивселенной AAA класса.
В гостях у нас, как обычно, Эдмунд Лукаяну, доцент кафедры некроантропологии филиала Мискатоникского университета в Марамурише. Привет!
Здравствуйте, Александр.
Эд, вот как тебе эта история, добытая нами в самых секретных архивах журнала «Техника молодежи»?
История замечательная, поучительная. Она многое говорит о том, как важно иногда оторвать свои глаза от экрана и взглянуть в небо, и увидеть там много удивительного, необъяснимого, непостижимого.
А удавалось ли вам когда-нибудь увидеть нечто непостижимое?
А, безусловно, Александр, мы же все люди, которые испокон веков смотрят в небо, в космос, на звезды, чтобы найти там ответы на мучающие нас вопросы о тайнах бытия, мироздания. И что мы там исторически видим? Вместо ответов еще больше вопросов. И в основном даже еще больше удивительных созданий. Например, Кхтхугу, шар космического пламени, который повелевает расы огненных вампиров. Азатот, султан демонов, кипящий ядерный хаос. Слепой бог-идиот, которому может поклоняться только сумасшедший. Или еще есть такой вот Шаб-Нигурат, черный козел космических лесов. Бесформенная масса, усеянная щупальцами и ртами. Бьяки, крылатые межзвездные отродья, селящиеся там, где извергаются ядовитые водопады. Догончие псы Тиндала.
Это когда-нибудь закончится? Скажите, пожалуйста.
Почти. У меня остались из увиденного мной в памяти только разве что гончие псы Тиндала, долетающие полипы. И я думаю, вы уже поняли, к чему я клоню. К человеку, который наводнил Вселенную этими нечестивыми, неописуемыми отродьями.
Плотно так попахивает Говардом Филлипсом Лавкрафтом, на мой взгляд.
Он самый. И довольно удивительно, что лишь к третьему эпизоду мы вообще вспомнили о том, что у него, помимо космического ужаса и нечестивого хаоса, был целый цикл произведений, посвященных зомби. Это, конечно же, Герберт Уэст и «Реаниматор». Вы читали эту книгу?
С превеликим удовольствием. Подробленная на некоторое количество рассказов, которая, как мне известно, была подроблена в связи с тем, что публиковалась в журналах в качестве развлекательной новости недели там или чего-то вроде такого. И безудержный интерес, подогреваемый сообществом, которым нравились эти рассказы, они все больше и больше подогревали и без того беспокойный ум Говарда Лавкрафта, который все писал и писал про Герберта Уэста.
Именно так это был своего рода Netflix того времени, журнал Weird Tales, где публиковался цикл про этого нового Прометея наших дней по имени Герберт Уэст, который был так одержим идеей даровать человечеству бессмертие, что сошел с ума дважды внутри своего безумия, и все мы знаем, чем это кончилось. Вообще, вот я подумал о том, что каждое произведение Лавкрафта, не только Герберт Уэст, это про человека, который, в общем-то, уже перестал быть человеком в привычном смысле слова. Спятил, сбрендил, сошел с ума, лишился рассудка, самозомбифицировался. Если вдуматься, вот все вот эти вот космические пришельцы, для чего они прилетают на Землю? Чтобы построить вокруг себя культ, который совершенно непонятен читателю, его цели, назначения.
Вовсе и не всегда. Вы вот вчера буквально перед записью мне для ознакомления скинули книгу Адама Робертса под названием «Вот и все». Разумеется, я так понимаю, от издания уважаемого в сообществе человека нон-фикшн издательства Феликса Сандалова. Отнюдь не всегда ведь прилетают они, чтобы создать культ. Они ведь прилетают иногда, дабы сожрать все живое, например, просто потребить все природные ресурсы, да улететь восвояси. А иногда они и вовсе смотрят со стороны, не желая опускаться вниз во все вот это непотребство, глядя на всю эту несправедливость и войны, которые учиняет человечество.
И тем не менее, один из сквозных сюжетов Лавкрафта — это сообщество людей, которые зачем-то поклоняются всем этим шибнигуратам и их шоготам. Вспомните такой вот рассказ, который обычно выпадает из канона лавкрафтианского ужаса. Это он так и называется — «Кошмар в Рэд-Хоуке».
Припоминаю.
Его обычно стараются сейчас не публиковать лишний раз, от греха подальше, потому что он там некомплиментарно описывает курдов-езидов, которые, по мнению Лавкрафта, славят сатану и шайтана и практикуют человеческие жертвоприношения. Однако вот в этом раннем произведении уже чувствуется дальнейший нерв всего повествования лавкрафтианского с его рыболюдами, которые выползают из бездн океана. Обратите внимание, они имеют, в принципе, все симптомы зомбификации, только Лавкрафт слова такого никогда не употребляет обычно. У него вот просто есть вот эти вот странные люди с жабрами, которые поклоняются Дагону, Ктулху и прочей всякой, в основном, морской нечисти. Там самое интересное же, почему нас ужасает вот это вот все. Потому что мы не понимаем их мотивов, мы не понимаем их конечной цели, если она вообще существует. То есть формально это люди на двух ножках, просто иногда вместо рук у них щупальца, а так это такие же, как мы с вами, люди. Но при этом они больше напоминают все-таки ходячих мертвецов, коими, кстати, не являются.
Я могу отметить, что Лавкрафта, в принципе, вся вот эта вот рыбная, вот эта морская тематика, она буквально вот пронизывает все его творчество. Вот вы вот упомянули, кстати говоря, рассказ вот про «Кошмар в Рэд-Хуке», да, например, вот тот же самый. В этой книге же ведь все улицы буквально этой самой рыбой и пропахли. Вот отчего вот как бы, ну вот, настолько вот мерзкие вещи пронизывают его творчество, вот. Почему именно рыба? Вот вопрос.
Ну, как мне кажется, потому что это рыбные твари всякие, вот эти угри, осьминоги и тому подобное. Это, в общем-то, доступный нам опыт прикосновения к, по сути, инопланетной форме жизни. Нам не нужно отправляться на планету Югот, упаковав мозги в банку. Нам достаточно погрузиться на дно океана и увидеть там вообще нечто качественно иное, отличное от того, что окружает нас в повседневности. И какая-нибудь рыба — это лишь верхушка этого бесконечного айсберга морской фауны, бесконечно враждебной ко всему живому и даже к свету самому. Они же специально, некоторые вот эти вот все твари морские, уходят поглубже куда-нибудь, куда солнечный свет не проникает, чтобы вершить там, видимо, свои таинственные непостижимые обряды.
Упаси бог, как говорится. Эд, а вот мы в прошлом выпуске уже немного обсудили ужасы в играх, а давай-ка мы зайдем с другого боку. Игры в ужасах, например.
Это такая тоже богатая тема. На ум приходит, естественно, шкатулка Ла-Маршана, созданная последователем Лавкрафта, идейным Клайвом Баркером. Что же это такое? Это такой вот, я думаю, все, по крайней мере, видели на картинках. Это такая вот действительно шкатулочка, изысканными узорами исписанная, в которой ты поковыряешься, а потом, когда соберешь ее, откуда ни возьмись, крюки налетают, разрывают твою плоть и обрекают на вечные муки ада. Вот, это очень интересная тема, потому что довольно любопытно развивался сюжет с этим артефактом. Например, если мы вспомним серию фильмов ужасов «Восставшие из ада», в котором появляется данное устройство, там же, вот к теме нашего сегодняшнего выпуска, по-моему, четвертый же эпизод уже отправляет нас в космос. И вот эти вот демонические синобиты вершат свои страшные обряды разрыва плоти не где-нибудь, а именно в ледяном космическом пространстве. То есть обычно считается, что как только героев франшизы начинают отправлять в космос, это значит, идеи у создателей кончились, и кинематограф начал скатываться. А мне так не кажется, по-моему, наоборот, все лучшие фильмы ужасов — это те, которые происходят, действия которых происходят в космосе. «Джейсон», «Вурхис в космосе», десятая часть франшизы «Пятница-13» — это просто шедевр кинематографического искусства. «Лепрекон в космосе» — намного более завораживающее зрелище, чем «Лепрекон», например, в «Нью-Йоркском гетто». И так далее, так далее. Вот, по-моему, очень печально, что Фредди Крюгер не отправился в космос. Мне кажется, это было бы очень зрелищно. И вообще, я считаю, что если уж взялся делать фильм ужасов, будь добр, возьми своего Джиперса-Криперса условного и пульни его куда-нибудь на Плутон. А по поводу игр, вот, собственно, тот же самый Hellraiser, «Восставший из ада», еще примечателен тем, что создатели не только запустили в космос шкатулку Ла-Маршана и синобитов, которыми она набита под завязку. Они одними из первых догадались, что шкатулка Ла-Маршана может быть еще перенесена в цифровое пространство, стать компьютерной игрой, в которую играют тинейджеры, а потом умирают в реальности. Такой своего рода веб-666.
Слушаю тебя, Эд, вот, и сразу понимаю, да, что вот эта шкатулка Ла-Маршана — это своего рода интеграция идеи ящика Пандоры вот в относительной современности. И еще меня это отсылает к истории с ящиком, с кошмарами, незабвенные книги Чака Паланика «Призраки», по-моему. То есть там вот, в которую ты заглядывал, видел нечто необыкновенное, а после этого все. Что дальше? Пустота.
На ум приходит, знаете, еще что? Еще одна бессмертная книга, пусть и не Чака Паланика, но Фрэнка Герберта под названием «Дюна», в которой тоже была шкатулочка, в которой содержалась вся боль вселенной. Возможно, Клайв Баркер подрезал там идею.
Это как-то соотносится с идеей МакГаффинов вообще?
Это я бы причем сказал, что это идеальный МакГаффин. Там для слушателей, напомню, МакГаффин — это термин, который ввел Альфред Хичкок. Он означает нечто, как правило, артефакт, который все очень хотят заполучить, и вокруг которого строится повествование в фильме, в книге. Как правило, МакГаффин выносит заглавие произведения, там «Гарри Поттер» и «Философский камень МакГаффин», там «Индиана Джонс» и «Ковчег Завета».
А вот в «Криминальном чтиво», например, вот чемоданчик, за которым охотились главные герои, это МакГаффин или нет?
Это абсолютный МакГаффин, и по Хичкоку самый лучший МакГаффин — это тот, который зритель так и не увидит, который так и останется тайной. Там, как, например, бутон розы в «Гражданине Кейне». То есть не только зритель, но и участники фильма, как правило, должны не узнать, что такое МакГаффин. Вот, а шкатулка Ла-Маршана, мне кажется, идеальнейшим МакГаффином еще потому, что это вещь, которую все вожделеют, и которая при этом не приносит ничего, кроме хаоса, разрушения, смерти и вечных мук ада. Но при этом персонажи зачем-то, каким-то тоже непостижимым образом, влекутся к этому артефакту, то ли не подозревая, что их ждет, хотя, как правило, они знают, то ли еще по каким-то непостижимым причинам. Вот это делает его, конечно, идеальным МакГаффином.
А если мы берем какие-то вот лутбоксы из игры Undeads, например? То есть можно ли сказать, что это не идеальные МакГаффины, потому что мы узнаем, что внутри них, покупая их?
Но, однако же, они все равно влекут. Я бы так сделал, покупая лутбокс One Dead's, я бы сам посмотрел, что там, и не использовал бы никак в игре. Тогда бы это довело бы до совершенства. МакГаффин, составляющую этого артефакта.
Ну что ж, давай мы с тобой от МакГаффинов уйдем поближе к Андетсу. А ты вообще знал, что тебе в этой игре могут предложить позицию такого вот супергероя, который отстреливает безмозглых мертвецов? И вроде как бы, ну это не удивительно, да? Можно же ведь и наоборот ведь. А можно вот стать вот самым вот этим вот, самым гнилым, самым окровавленным, самым вот наполовину с мозгами зомби, и вот именно за него играть вообще. Как тебе такая идея вообще?
Это замечательная идея.
Ну вот согласись же ведь, вот как бы, ну вот эта история, она же ведь прослеживалась в кинофильме «Я легенда», и, кстати говоря, в начале этого уже года, между прочим, выходит вторая часть. Там уже Уилл Смит весьма постарел, кстати.
Что же там может быть? Вроде бы законченная история была в первой части.
А вроде как бы и не законченная. Понимаешь же, в чем дело? Это вот, на мой взгляд, вот как бы, ну, снимать продолжение «Я легенды», это как вот, ну, снять продолжение «Титаника», например, где герой Ди Каприо, там, Джек или как там его звали, он все-таки выживает и выплывает на каком-то вот, ну, неизведанном берегу.
Ну, я бы тогда на месте создателей перемонтировал бы первую часть фильма, хотя бы просто название изменил. «Я пока не легенда». А вот второй назвать «Я уже легенда». Ну, в зависимости от того, что же там легендарного такого сделают.
Или «Я точно легенда», вот так вот, в русской адаптации, мне кажется.
А я, кстати, очень надеюсь, что сиквел создатели вытащат за счет того, что отправят Уилла Смита в космос.
Было бы здорово, я думаю, на какой-нибудь там орбитальной станции, да, где есть еще люди и собаки обязательно, в любом случае.
И зомби, которые, им же воздух, наверное, не нужен, которые просто так по орбите кружат вокруг станции, и гравитация станции ее хватает, чтобы они вот так вот кружились целой армией и рычали в абсолютно пустом космическом пространстве, облетая вокруг. И Уилл Смит такой в иллюминатор смотрит, там проносятся вот эти вот зомби. И они так 2 часа смотрят друг на друга.
Слушай, у меня есть, кстати, по этому поводу что тебе сказать. А на мой взгляд, зомби в космосе все-таки вот именно вот как ты их описал, они не должны выжить. Потому что если мы смотрим как бы любой фильм ужасов, где есть зомби, самый проверенный способ убить этого самого зомби — это размозжить ему голову. То есть своего рода вот прям вот в центр черепа, либо воткнуть какой-то клинок, либо раздавить, и только в этом случае зомби погибнет. Почему? Потому что мы же ведь с тобой, это наверняка знаем, мы с тобой люди академического склада ума, есть несколько слоев мозга. И у зомби как раз-таки, коли они так передвигаются и хотят есть, у них действует только рептильный мозг. То есть, ну вот тот самый вот этот вот кортикальный еще он называется. Вот даже этому самому кусочку мозга для функционирования, тем не менее, нужен воздух, которого, как известно, в космосе нет. Поэтому я думаю, что зомби в космосе могут быть только на какой-нибудь орбитальной станции МИР, например. Или там, как они называются. Или, может быть, в каких-то капсулах, которые там на Луну высадились. Вот где-то там, наверное.
А я в связи с этим вот что подумал. Что было бы здорово очень экранизировать бессмертную поэму Гомера «Илиада», но только чтобы там это была постапокалиптика про зомби, и был зомби один, которому голову отрывают, у него новое вырастает, ему из дробовика стреляют в мозг, у него еще один появляется и так далее, так далее. Пока не выяснится, что конкретно этому зомби нужно просто отрезать пятку.
Типа как одновременно, если бы Ахиллес имел бы некого рода интимные отношения с Гидрой, например, да?
Да-да-да. И чтобы действие, естественно, в космосе было. Космическая станция Троя.
Которую загоняют, не знаю, там, в какую-нибудь систему врагов, там, как из Mass Effect, допустим, в галактику, где жнецы находятся, например. Было бы великолепно. Слушай, давай-ка мы перейдем к андетсам. В игре, как ты знаешь, есть 2 противоборствующих лагеря с очень разными стилями игры. Про это хорошо нам рассказал Эдж Ходжес с семьего проекта.
Люди метавселенной — это NFT, которые могут собирать ресурсы, строить жилые, промышленные и коммерческие здания. Они могут получить профессии, крафтить оружие и другие предметы, и в конечном итоге смогут участвовать в боях PvP и PvE. С другой стороны, есть зомби, чья цель — бороться, уничтожать людей, лишать их ресурсов и увеличивать свою фракцию за счет заражения. Таким образом, получается 2 различных стиля игры.
Один нацелен на рост и строительство, восстановление прежних порядков, а другой — на уничтожение всего этого.
Вот смотри, они поделили выживших людей на три фракции. То есть первая — это военизированная организация «Новый рассвет». Она собрала под своим крылом ученых-администраторов, военных специальных агентов, визионеров, хранителей исторической памяти. И вот цель у них, у этого нового рассвета, собрать воедино рухнувший мир и выковать новый порядок для всего человечества. Это первое. Организация «Новый рассвет». Понятно. Дальше. Есть банды грабителей и мародеров, убийц, алчных мусорщиков, лишенных чести и малейшего представления о законах. То есть вот те самые ребята, которые строили свои зиккураты вот во вселенной Безумного Макса. Их цель — отобрать все, что можно отобрать, упиваться хаосом и властью над всеми, кто не может оказать сопротивление. Или вот как вот отсылка к рейдерам и чертям из Fallout'а, например. И есть вольные поселения обычных людей, вынужденных выживать в суровых реалиях нового безумного мира. Горожане, фермеры, строители, инженеры, охотники, торговцы, одиночки, объединяющиеся ради лучшей жизни для себя и своих детей. Это вот, ну вот, коль мы про Fallout пошли, это вот, ну, своего рода, как вот поселение Мегатонны, например. Вот скажи мне, пожалуйста, Эд, вот кого тут не хватает? Кого сюда нужно добавить?
Космических рейнджеров.
А как Power Rangers или все-таки рейнджеров?
А если я представляю их как синобитов из шкатулки Ломаршана.
А как же они выглядят вообще?
Внешне это люди, но они, как тебе сказать, лишены всего, всякого гуманистического начала. Или вообще человеческого. Потому что вот ты описал цели фракции. Они могут быть, ну, не очень хорошими с моральной точки зрения. Могут быть, наоборот, позитивными такими. А тут не хватает, мне кажется, звена, который бы просто сеяло чистый хаос без всякой цели.
Слушай, но ведь это больше относится вот, ну, как-то больше ко второй все-таки вот этой структуре. Потому что у них задача все-таки, ну, упиваться этим хаосом. У банд грабителей и мародеров вот этих самых. Просто они как будто бы, ну, на уровень повыше вот те вот синобиты, которых ты описал.
Да, ну, просто у рейдеров... В постапокалиптических играх у них же всегда есть мотив такой — жадность, алчность. Они строят баррикады из автомобилей и искореженного металла и выжидают путника в силовой броне, чтобы попытаться эту силовую броню пробить гвоздеметом. У них ничего не получается, и ты, расправившись с этой шайкой, лутаешь себе вообще огромное количество консервных банок.
А как вообще вот, ну вот, в Fallout'е, помимо вот, ну вот, нескольких обоим штурмовой винтовки, как вообще можно было победить человека в силовой броне? Вот просто я помню, вот когда я играл, допустим, там появлялся, когда против меня противник в силовой броне, мое сердце просто с разумом ликовало, потому что я понимал, что я сейчас налутаю себе силовую броню, еле как отнесу вот этот комплект весь на максимальной перегрузке, поставлю к себе вот в домик вот в этот вот, и буду радоваться тому, что у меня эта силовая броня стоит.
Но недолго, потому что у нее очень быстро кончается топливо.
А, все верно, именно так, ядерные блоки вот эти самые. И в итоге, кстати говоря, к концу игры, как правило, у меня было много ядерных блоков, потому что я всегда вот выжидал тот самый момент, когда мне вот именно эта силовая броня пригодится. Но, как правило, всю игру можно было пройти без силовой брони, и, в принципе, как бы, ну, ее задача была, как бы, ну, чисто фан. Прям вот, ну, необходимости в ней, по-моему, была только одна миссия, когда надо было пройти через радиоактивное поле. Что-то такое-то.
Ну, в олдскульных частях, первой, второй, она действительно очень выручала, но тогда игры были хардкорнее, и действительно, там, от прокачки доспехов многое чего зависело. А потом уже там с третьей части началось, конечно, интерактивное кино.
Да, соглашусь. Но вот здесь вот у Undead такого интерактивного кино не будет. От того, за кого ты будешь играть, от этого зависит очень многое. Ну что ж, по поводу людей мы, в принципе, разобрались. Но вот что эти инженеры-архитекторы там напридумывали. Нет единства и среди зомби, между прочим. Ожившие мертвецы также делятся на три группировки. И давай, Эд, по твоей версии, какие три группировки этих мертвецов могут быть? А потом я тебе расскажу правильный ответ.
Обязательно должны быть орды самых бессмысленных, безмозглых зомби-мертвецов с мясницкими тесаками, которые будут сеять хаос и разрушение даже не для того, чтобы насытиться, а просто потому, что они могут.
Окей, первое, зомби-мясники получается, так? Дальше.
Вторую фракцию я бы сделал обязательно космо-зомби. Вот я бы так вот сделал, что на Байконур проникла инфекция, и, значит, все космонавты со всего мира превратились в зомби в своих скафандрах, и у них моторная память, там, мышечная память все помнит, и они поставят своей целью запустить ракету с Байконура. Потому что они помнят, что у них есть миссия такая, там, где-то на задворках сознания у них сохранилась. И, соответственно, они должны лутать запчасти для этой ракеты, которая выведет их, наконец, на вожделенную орбиту. Вот это было бы очень интересно.
Окей, зомби-космонавты. И?
И зомби-физики-ядерщики. Это должны быть такие... Это такой тоже архетипичный образ зомби-ученый.
Окей, то есть это очень умный зомби получается.
А да, он после смерти поумнел, стал еще умнее, чем при жизни.
Ну, слава богу, хоть вот это у меня единственный шанс поумнеть, по всей видимости. Слушай, но на самом деле у Undeads немного другая вселенная, но твои версии тоже неплохие, я думаю, что в следующих DLC мы обязательно кого-то из них увидим. И а кто есть сейчас? Ты абсолютно верно отметил, что зомби-мясники, ну куда без них в конце концов, это вот бывшие военные, полицейские, национальные гвардейцы, прочие представители силовых структур, агрессивные, жестокие и всецело полагающиеся на силу и скорость. Вот в новом мире, полном чудовищ, эти зомби самые опасные противники.
Мне сразу представился зомби-чекист в кожаном пальто и картузе.
Да-да-да. Но, разумеется, самый главный зомби, чтобы вот этих вот всех чекистов вести, он восстает из мавзолея, я так понимаю.
Да-да-да.
Идет и захватывает прямо Красную площадь всем. Ха. Ну что ж, это я тоже думаю, идея для их DLC. Вторые, вот про которых ты сказал, вот про космо-зомби, вот, у них немного по-другому. У них есть фракция «Чудовищный Рубикон». Это то, что осталось от корпорации, которая выпустила в мир зомби-вирус. Сохранившие разум зомби-ученые, о, кстати, вот они, зомби-ученые, про которых ты речь вел, и крайне опасные зомби-шпионы, зомби-технари, зомби-управленцы, которые стремятся заразить всех оставшихся в мире людей, превратить в живых мертвецов, продолжить свою, вот это мне формулировка у них особенно нравится, чудовищную некроэволюцию. Просто ужас какой-то вообще. Некроэволюция, нет, ты это слышал вообще?
Как там у Дарвина книга называлась «Происхождение видов»?
Да-да-да-да.
А тут должен быть зомби Дарвин, который напишет «Вымирание видов».
Да-да-да, стопудово. А может быть и сам Дарвин, кстати, восстанет из мертвых и напишет эту книгу самостоятельно. Но зомби Дарвин — это все круто.
Я придумал, как должна называться эта книга. «Вымирание как фактор эволюции».
Отлично. Это альтернативная эволюция. Вот так вот можно еще обозначить. Если по повесточке пойти.
Да-да-да.
Или как мы с тобой говорили, альтернативно живые, вот так вот.
Да, вот, а тут альтернативная эволюция альтернативно живых.
Третий тип альтернативно живых — это ожившие трупы, лишенные малейших проблесков разума, гниющие тела, безмозглые потрошители, разносчики чумы, руководствующиеся единственным инстинктом — это жажда убийства. Слушай, мне нравится эта формулировка. Вот когда я вернусь в Россию обязательно, зайду на свой район, на котором я вырос, вот, у меня будут новые эпитеты для вот этих вот алкоголиков у подъезда. Я буду идти мимо них, и в голове у меня будет проноситься мысль: гниющие тела, безмозглые потрошители, разносчики чумы. Я считаю, это просто великолепно звучит.
Руководствующийся единственным инстинктом. Жаждой выпить.
Жаждой выпивки, да-да-да-да. Это точно. Слушай, ну в России на самом деле, как бы, ну, культура питья — это вообще это что-то с чем-то прям. Чего стоит, вот, я недавно узнал, кстати, вычитал информацию про вот эту вот, знаешь, вот когда вот выпивают, мол, на пасашок вообще. Ты знаешь вообще, что это за история? Откуда этимология этого выражения?
Что-то связанное с дорожным посохом?
Да, все верно, именно так. И это 7-я из 10 стопок, с которой провожали гостя. Вот, там ставили вот эту стопочку на дорожный посох, и если человек мог ее выпить, эту самую стопочку, то тогда его пропускали дальше. Дальше была стременная, то есть это когда вставляешь ногу в стремя на коня. Дальше была седельная, потом была, по-моему... А, и последняя была, вспомнил, заворотная, то есть когда человек выезжал за ворота. если он не падал в это время с коня, его отпускали по добру, по здорову.
Похоже на готовый сеттинг для маленькой и очень плохой игры «Симулятор Древней Руси».
Да-да-да, и обозвать ее как-нибудь типа «Турборусь», что-нибудь такое, прав.
«Турбопассажок».
«Турбопассажок» была бы моей любимой, я бы на ней завязался. Слушай, была же, знаешь, еще такая эта СВФ-игра старенькая, прям флеш. Наливалась она «Наливайка», по-моему. Там у тебя была одна бутылка водки, и твоя задача была разлить ровно 1 литр по 3 стаканам. Вот такая вот была игра еще.
Развивающая.
Да, действительно, развивающая. И вот до меня вот дошло только, наверное, буквально сейчас, наверное. А ведь литр на троих невозможно разлить поровну. То есть, если тебе надо, разлить всю бутылку. То есть, ты проигрывал, если у тебя было неровно в одном из 3 стаканов, то есть больше, допустим, чем в другом. И ты проигрывал, если у тебя в бутылке что-либо оставалось. То есть, ну, как бы в эту игру, получается, невозможно было выиграть. Слушай, ну ладно, давай-ка, мы уже с тобой тут столько игр навспоминали. А, Эд, а в какую из вот этих 6 фракций ты бы вступил, если бы зомби-апокалипсис наступил в ближайшие выходные?
Наверное, в ту фракцию, где даже малейших проблесков разума нету. То есть, стал бы зомби, прям зомби-зомби, убер-зомби.
А почему?
Ну, во-первых, потому что человеком я уже был, такое себе. А во-вторых, мы как раз встречались на днях с коллегой из Мискатоникского университета, правда, из другого филиала, с уже упомянутым Феликсом Сандаловым. С Феликсом мы встретились на полях конференции некроантропологов. К сожалению, организаторы запретили использовать любые электрические приборы, но, к счастью, у меня был с собой механический фонограф и восковой цилиндр. И мне удалось задать Феликсу 2 вопроса, на которые он ответил. Первый, если мне не изменяет память, звучал так. Как думаете, почему люди так хотят постапокалипсиса и конца света вообще? А второй, как открыть консервную банку голыми руками? И вот что он ответил.
Да, Эдик, коротко постараюсь ответить на вопросы. Мне кажется, что все люди в той или иной степени подвержены вере в конце света. Не у всех она так, может, ярко проявляется, как у членов там миллионерийских культов, сект и людей особо религиозных. Но мне кажется, тут основой такого чувства является банальная зависть к тому, что ты умрешь, а кто-то будет жить после тебя. Поэтому, разумеется, по справедливости надо уходить всем вместе, закрывать двери, гасить свет. Но жизнь показывает, что на протяжении тысячелетий, собственно, все эти чаяния так и оставались нереализованными. Жизнь продолжается, и, наверное, мы привязаны к каким-то космическим датам, там, гаснущему солнцу, да и до этого, я думаю, что какое-то количество такого глобального характера, там, вселенского, катаклизмов может случиться, но одновременно с этим человек более живучая форма жизни, чем таракан. И я думаю, что еще успеет по вселенной разбрестись и в самых таких непросвечиваемых углах пережить даже самую страшную катастрофу. Отвечая на вопрос про атаку зомби и на чьей стороне я бы был в случае этого конфликта, то мне кажется, тут, во-первых, надо поставить вопрос, у кого будут средства производства в руках, а именно заводы по изготовлению патронов и очистке воды, потому что это 2 ресурса, которые будут являться валютой в мире, охваченном зомби-вирусом или нашествием, или там какими-то лучами, которые превращают людей в зомби. В этой ситуации, разумеется, патроны и вода — это то, что надо рассматривать в первую очередь. Тот, у кого есть эти ресурсы, тот контролирует мир. Поэтому я бы присоединялся бы к тем, у кого они есть, да, в целях выживания и сохранения своей семьи. Что касается каких-то глобальных этических вопросов, то, честно говоря, у меня их особо по этому поводу не возникает, потому что, ну, вот люди тоже же зомби в каком-то смысле, да, я сейчас не ссылаюсь на, там, тот же Адам Робертс, писатель, да, эту концепцию, она не его, но широко известная, он ее просто описывал довольно хорошо в своей книге, вот и все, что зомби — это пролетариат, а вампиры — это аристократия, и мы как бы выбираем, исходя из своих предпочтений. Это, безусловно, так, но если посмотреть на вопрос немножко шире, то, в общем, чем люди отличаются от зомби, мы точно так же впиваемся зубами в невинную плоть только тех, кто находится ниже нас по пищевой цепочке. Поэтому если представить себе, что зомби находятся по этой пищевой цепочке выше, то все встает на свои места, и абсолютная такая эволюционная справедливость. Мы едим коров, кур, свиней и даже иногда дельфинов, хотя они разумны примерно такой же степени, что и люди. А вот некоторая следующая форма жизни вполне может питаться людьми, поэтому здесь я не вижу какого-то глобального противоречия или какого-то вызова там чести или гуманизму, он вполне может уживаться с этим. Что касается национального спорта с консервными банками, то здесь, разумеется, это просто обратная сторона национального спорта по закатыванию корнеплодов и трубчатых семенных всяких овощей или гладкоцветных, крестоцветных и вот всех остальных в рамках осенней программы консервации. Вот осенняя программа консервации — это как зимние виды Олимпийских игр, да, и вот там есть летние, которые подразумевают открытие этих банок голыми руками, и это такой некоторый ритуал, сравнимый с тем, как на Пасху люди бьются яйцами, да, только здесь есть возможность продемонстрировать то, что ты зачем-то нужен еще обществу, потому что ты можешь банку руками голыми открыть. Собственно, развивайте мускулатуру и будьте бдительны.
Так, ну мы прослушали сейчас Феликса, и давай это дальше. Да, что ж ты будешь делать? Кажется, у нас звонок. Да, слушаем, вы в эфире.
Добрый день, спасибо большое, очень интересно ваше рассуждение о космическом пространстве, но мне кажется, вы то ли сознательно, то ли нет, упустили один очень важный феномен. В Евангелии говорится о духах злобы поднебесной, и истинное значение этих слов открыл для нас отец Серафим Роуз. Я позволю себе зачитать из его произведения небольшой фрагмент. Исследователи НЛО пришли к выводу, что изучаемые ими явления по своему характеру идентичны явлениям, которые обычно называли демоническими или бесовскими. Но только христианин, православный христианин, просвещенный святоотеческими толкованиями святых писаний и 2000-летним опытом контактов святых с невидимыми существами, способен понять полный смысл этих выводов. Вот и думаете, уважаемые ведущие. Спасибо.
Ну что же, наш постоянный слушатель, спасибо за интересную, а главное, очень полезную информацию. Мы будем рады услышать вас вновь. Что ж, кажется, мы много узнали о жизни после смерти и войне живых и мертвых, которая будет длиться вечно. О том, как сделать мертвым того, кто уже мертв, но при этом живее всех живых. Но на этом мы не заканчиваем. Эд, ты слышишь этот звук?
Что же это за звуки, будто бездны ада разверзлись над нами?
Это рев дизельного мотора. Ну а почему он заревел, мы узнаем ровно через неделю. До скорой встречи в следующем выпуске.
Слушай, парень, а ты знаешь, что у тебя в пломбе? Урановый стержень.
Вот о чем ты задумывался, когда отстреливал этих вот нечестивых мясников?
Постапокалиптика, она вся вышла из писсуара Дюшана. То есть братьям Ноланам надо озадачиться, я считаю.
На самом деле он не поднялся на районе. Он с матерью живет.
Нормально все будет. Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала 4clock и разработчиков Undeads. Игровой мультивселенной AAA-класса.